Подзывать официантку почему-то казалось неудобным. Я прошел к стойке, попросил сварить еще чашку, оперся о перила, посмотрел вниз. Внизу я обнаружил своего ночного знакомца. Гитарист и собиратель забавных футболок, счастливый владелец большого английского унитаза, стоял возле открытого бассейна, заполненного живыми омарами. На лице у Ласа отражалась напряженная работа мысли. Потом он усмехнулся и покатил тележку к кассе. Я насторожился. Лас неторопливо выложил на движущуюся ленту скромные покупки, среди которых особняком выделялась бутылка чешского абсента. А расплачиваясь, сказал: «А вы знаете, у вас там есть бассейн с омарами?» Девушка за кассой заулыбалась, всем видом подтверждая, что бассейн есть, омары в нем плавают, и парочка живых членистоногих замечательно подойдет к абсенту, кефиру и мороженым пельменям. «Так вот», — невозмутимо продолжал Лас, «я сейчас видел, как один омар забрался другому на спину, выполз на бортик и спрятался вон под те холодильники». Девушка часто заморгала. Через минуту у кассы появились два охранника и крепкая тетка-уборщица. Выслушав ужасную весть о побеге, они бросились к холодильникам. Лас, поглядывая на зал, расплатился, а погоня за несуществующим омаром была в самом разгаре. Уборщица тыкала швабры под холодильники, охранники суетились вокруг. До меня донеслось: «Ко мне гони, ко мне! Я его уже почти вижу!» С выражением тихой радости на лице Лас двинулся к выходу. «Осторожней, тыч! Панцирь помнешь! Не кондиции будет!» — предостерегал охранник. Пытаясь согнать с лица недостойную светлого мага улыбку, я взял у девушки свой кофе. «Нет, этот не стал бы вырезать ножничками буквы из газет. Слишком скучное занятие». А мне зазвонил телефон. «Привет, Света!» — сказал я в трубку. «Как дела, Антон?» На этот раз тревожности в ее голосе было поменьше. «Пью кофе. С коллегами пообщался из конкурирующих фирм». «Ага», — сказала Светлана. «Молодец. Антон, тебе не нужна моя помощь?»
«Ты же не в штате», — растерянно сказал я.
«Да плевать мне», — мгновенно вскинулась Светлана. «Я за тебя волнуюсь, а не за дозор».
«Пока не надо», — ответил я. «Как Надюшка?»
«Помогает маме борщ варить», — засмеялась Светлана. «Так что обед запоздает. Позвать ее?»
«Угу»,
— расслабляясь, сказал я. Сел у окна, но Надька трубку не взяла и разговаривать с папой не пожелала. 2 года такое упрямство случается. Я поговорил со Светланой еще чуть-чуть. Хотелось спросить, исчезли ли ее дурные предчувствия. Но я сдержался. И так по голосу ясно, что исчезли. Разговор я закончил, но трубку убирать не спешил. Звонить в офис не стоит, а вот если мне поговорить с кем-нибудь в частном порядке. Но должен ведь я выезжать в город, с кем-то встречаться, дела свои торговые перетирать, новые контракты заключать. Я набрал номер Семена. Хватит играть в сыщика. Светлые друг другу не врут. Для встреч, не совсем деловых, но и не совсем уж личных, хороши маленькие кабачки на 5-6 столиков от силы. Когда-то в Москве таких не было. Уж если общепит, так с помещением на хорошую гулянку. Сейчас появились. Это ничем не приметное кафе было в самом центре на Солянке. Дверь в стене, прямо с улицы, 5 столиков, маленький бар. В Ассоле даже в квартирах барные стойки повнушительны. И ничего особенного не было в публике. Это не те клубы по интересам, что любит коллекционировать Гессер. Здесь собираются аквалангисты, а здесь воры-рецидивисты. А кухня вообще ни на что не претендовала. 2 сорта разливного пива, прочий алкоголь, сосиски из микроволновки и картофель фри. Ширпотреб. Может быть, поэтому Семен и предложил тут встретиться. Он-то с кафе вполне гармонировал. Впрочем, и я особенно не выделялся. Шумно сдувая с пива пену, только в старых кинофильмах я такое видел, Семен отхлебнул к
Клинского Золотого и умиротворенно посмотрел на меня. «Рассказывай». «Ты знаешь о кризисе?» — сходу взял я быка за рога. «О каком именно?» — уточнил Семен. «Кризис с анонимными письмами». Семен кивнул, даже уточнил. «Только что оформлял временную регистрацию пражскому гостю». «Я вот что думаю», — крутя кружку по чистенькой скатерти, сказал я. «Отправитель иной». «Без сомнения», — сказал Семен. «Ты пью-то, пей. А если хочешь, я тебя потом протрезвлю». «Не сможешь, я закрыт». Семен прищурился, глядя на меня, и согласился, что да, закрыт, и не в его силах пробить непроницаемую для магии скорлупу, наложенную не иначе самим Гессером. «Так вот», — продолжил я, — «если отправитель иной, то чего он добивается?»
«Изоляции или уничтожения своего клиента-человека», — спокойно сказал Семен. «Видать, опрометчиво пообещал сделать его иным. Вот и дергается».